Эту резко определившуюся для нас теперь противоположность между мнением и истиной мы встречаем уже в образованности Сократо-платоновской эпохи, этой эпохи разложения греческой жизни. Там мы встречаем ее в виде платоновского противопоставления мнения, докса, науки, эпистеме. Это та же противоположность, которую мы видим в эпоху упадка римской общественной и политической жизни при Августе и позже, когда распространились эпикуреизм и равнодушие к философии. В этом смысле Пилат на слова Христа «Я пришел в мир, чтобы возвестить истину», ответил: «Что есть истина?» Это было сказано высокомерно пренебрежительно и означало: это понятие, понятие истины, есть нечто устарелое, с чем мы покончили, мы ушли вперед. Мы знаем, что не может быть больше и речи о том, чтобы познать истину. Мы отошли от такой точки зрения. Кто высказывается таким образом, тот действительно отошел от познания истины. Если исходить из такой точки зрения по отношению к истории философии, то весь ее смысл ограничился бы тем, что она ознакомила бы нас с индивидуальными мнениями других людей, из которых у каждого особый взгляд. Она таким образом знакомила бы меня с индивидуальными взглядами, представляющими для меня нечто чуждое, со взглядами, в которых мой мыслящий разум не свободен, не присутствует, со взглядами, представляющими для меня внешний мертвый исторический материал, массу самого по себе суетного содержания. Удовлетворение, получаемое от такого суетного содержания, само порождается лишь субъективной суетностью. Для непредубежденного человека истина всегда останется великим словом, заставляющим сердце биться сильнее. Что же касается утверждения, что познание истины недоступно, то оно встречается в самой истории философии, и там, в своем месте, мы его рассмотрим ближе. Здесь нужно только упомянуть, что если мы признаем эту предпосылку, как это делает, например, Теннеман, то станет непонятным, почему еще уделяют внимание философии. Ибо в таком случае ведь каждое мнение ложно утверждает, что оно есть истина. Я сошлюсь при этом пока на старый, издавна укоренившийся предрассудок, согласно которому в знании заключается истина. Но мы познаем истинное не просто, без всякого труда, а лишь постольку, поскольку мы размышляем. Согласно этому взгляду, истина познается не в непосредственном восприятии и созерцании, ни во внешнечувственном, ни в интеллектуальном созерцании, ибо всякое созерцание как созерцание чувственно, а лишь посредством работы мысли. Б. Доказательство ничтожности философского познания посредством самой истории философии. Но, с другой стороны, с вышеуказанным представлением об истории философии связан еще один вывод, который можно, смотря по вкусу, считать вредным или полезным. А именно при взгляде на такое многообразие мнений, на столь различные многочисленные философские системы, мы чувствуем себя в затруднении, не зная, какую из них признать. Мы убеждаемся в том, что в высоких материях, к которым человек влечется и познание которых хотела доставить нам философия, величайшие умы заблуждались, так как другие ведь опровергли их. Если это случилось с такими великими умами, то как могу... «Эго хомунцо, я, маленький человечек, желать дать свое решение». Этот вывод, который делается из факта различия философских систем, как полагают, печален по существу, но вместе с тем субъективно полезен. Ибо факт этого различия является для тех, которые с видом знатока хотят выдавать себя за людей, интересующихся философией, обычным оправданием в том, что они при всей своей якобы доброй воле и при всем даже признании ими необходимости стараться усвоить эту науку, все же на самом деле совершенно пренебрегают ею. Но эта ссылка на различие философских систем вовсе не может быть понята как простая отговорка. Она считается, напротив, серьезным, настоящим доводом против серьезности, с которой философствующие относятся к своему делу. Она служит для них оправданием пренебрежения философией и даже неопровержимым доказательством тщетности стремления достигнуть философского познания истины. Но если даже и допустим, гласит далее это определение, что философия есть подлинная наука и какая-либо из философских систем истинна, то возникает вопрос, а какая? По какому признаку узнаешь ее? Каждая система уверяет, что она истинная. Каждая указывает иные признаки и критерии, по которым можно познать истину. Трезвая рассудительная мысль должна поэтому отказаться решить в пользу одной из них. В этом, как полагают рассуждающие таким образом, и состоит дальнейший интерес философии. Цицерон дает в высшей степени неряшливую историю философских мыслей о Боге, написанную с намерением привести нас к этому выводу. Он вкладывает ее в уста одного эпикурейца, но не находит сказать по ее поводу ничего лучшего. Это, следовательно, его собственный взгляд. Эпикуреец говорит, что философы не пришли ни к какому определенному понятию. Доказательство тщетности стремлений философии черпается им затем непосредственно из общераспространенного поверхностного воззрения на ее историю. В результате этой истории мы имеем возникновение многообразных, противоречащих друг другу мыслей, различных философских учений. Этот факт, который мы не можем отрицать, оправдывает, по-видимому, и даже требует применения также и к философским учениям следующих слов Христа –